Сегодня, дорогие братья и сестры, мне бы хотелось вместе с вами читать один евангельский текст, который мы редко читаем, эту часть главы. Вторую половину главы мы читаем регулярно и постоянно, а первую часть главы мы читаем очень редко. Я читаю 1 Коринфянам 11 глава только сначала, первые стихи. 1 Коринфянам 11 глава сначала, достаточно большой текст. «Будьте подражателями мне, как я Христом. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на своей главе свой знак власти над нею для ангелов. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться с непокрытой головою? Не сама ли природа учит нас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него. Но если жена растит волосы, то это честь для нее, так как волосы ей даны вместо покрывала, вопросительный знак. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни Церкви Божьей. Это первая часть 11 главы 1 Коринфянам. Вторая часть посвящена порядку совершения хлебопреломления или вечери Господней. Мы ее читаем регулярно и постоянно. И я думаю, что сегодня нет таких здравых нормальных церквей, которые убрали бы своего служения или своей практики вторую часть. Но многие церкви убрали уже первую часть, вырезали ее. И говорят, это не обязательно. Это для корифинян каких-то там находится. Но вы знаете, апостол Павел интересно пишет: «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос». Если мы спросим, о чем эта глава, то знаете, как интересно сказал Сергей Викторович Санников, историк, богослов, ректор Одесской богословской семинарии. Он сказал, что эта часть главы не о покрывалах, а о равенстве и субординации, о единстве и подчинении. Эта глава не о покрывалах, эта глава не только о вечере. Это глава о равенстве, это глава о субординации, это глава об устройстве Троицы. Эта глава говорит нам о важных законах устроения вообще Вселенной. Отношения в Троице у Бога там вверху. И эта важная часть говорит об устроении семьи здесь внизу. Очень важно. Это очень важная глава. Потому что если разрушится здесь вверху, не будет Троицы, не будет вообще системы мироздания. Если рушатся основы семьи, то нет вообще тогда порядка и происходит то, что происходит сегодня в обществе. Хотя, конечно, давайте мы рассмотрим эти тексты, потому что веяния в мире, да, и в самой церкви уже отменили или нивелировали, убрали многие заповеди Господни. Многие уже убрали. И как-то студент в одной американской семинарии предложил своим студентам, профессор предложил в семинарии сделать такой опыт. Американцы вообще к книгам относятся не так, как мы, русские. У них более свободное отношение к книгам. Они могут Библию так вот перевернуть, завернуть. И он сделал им такое предложение. Возьмите ножницы и те заповеди, которые вы не соблюдаете, вырежьте из своей Библии. И покажите потом Библию. Они пошли, читали, вырезали, вырезали, вырезали те, что вы считаете необязательными. И вырезали, и у них получилась дыра в их Евангелиях. Дыра. Вы знаете, к сожалению, и во многих наших Евангелиях современных церквей есть вот такие дыры и прорехи. Важные прорехи. И это глава о равенстве и субординации, о единстве и подчинении. Хотя, если мы говорим, Христос сказал, начнем с того, что отношения Христа и Бога Отца. Здесь это важная часть дана. Хотя Троица, Христос говорит, я и Отец одно. Я и Отец одно. Мы понимаем, что единство в Троице. Но в то же самое время у них есть субординация. И Христос постоянно подчеркивал, что Он пришел в послушании Отцу. Хотя Он говорит, что Троица, они равны, равнозначны. Это и Христос, как принято на Вселенском соборе в 451 году, о равнозначности и о единосущности Троицы. Христос единосущный, то есть у Него одна сущность, как у Бога Отца и у Бога Духа Святого. Но тем не менее Он подчеркивает, говорит, что «Я пришел исполнить волю Отца Моего». Я в послушании Отцу, я покоряюсь Отцу. И Христос всегда это подчеркивал. И жил, и служил здесь на земле, устраивая именно таким образом свое служение. Христос, вы знаете, вполне Бог, но Он и вполне человек. Христос вполне Бог и вполне человек. Он единосущный Отцу по божеству, но так же самое Он и на 100% является человеком. И вы знаете, это тоже интересно, что сам Христос подчеркивал свою зависимость от Отца Небесного. Дальше что мы здесь читаем? Здесь мы дальше читаем о том, что Господь говорит через апостола Павла, «Жене же глава муж». Всякой жене должен быть глава муж. Хотя на самом деле во Христе нет ни мужского пола, ни женского. Бог одинаково любит и мужчину, и женщину. Мы читаем Галатам 3:28. Нет уже иудея и язычника, нет раба ни свободного, нет мужеского пола ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. И человек, независимо, это мужчина или женщина, имеет одинаковую ценность в глазах Господних. И они имеют одинаковую возможность доступа к благодати Господней. И мужчина, и женщина. И они одинаково ценны в глазах Божьих. И если мы посмотрим, то Христос во время своего земного служения постоянно окружал себя женщинами. Его сопровождали женщины. Они слушали Его, они заботились о Нем, они учились у Него, эти женщины. Они были постоянно. И именно Марии Магдалине первой выпала честь увидеть воскресшего Иисуса Христа. Ей выпала честь весть о воскресении принести апостолам. Бог ей дал особое повеление и сказал, ты пойди теперь к братьям моим и скажи, что я воскрес и предваряю их в Галилее, и там, где вы меня увидите. Пойди и скажи. Вы знаете, ну этот текст одновременно говорит о том, что взаимоотношения внутри семьи, они строятся таким образом, что жена должна подчиняться своему мужу и должна покоряться мужу. И хотя в первой церкви женщины могли, сестры могли и молиться, и даже пророчествовать, но они должны это делать были с покрытой головой. С покрытой головой могли участвовать. И вы знаете, этот текст связан с отношением внутри семьи, с ролью женщины в семье. Бог особым образом бережет женщину и ставит ее под защиту опеки и попечения своего мужа. Он заботится о женщине и ставит. Как-то у нас в соседнем городе умер один дьякон. Прошло уже 5 лет, я встречаю его вдову. Она еще достаточно так, ну, женщина не сильно взрослая, молодая или не молодая, но может 45 лет. И спрашиваю, скажи, Оксана, а что самое трудное в твоей доле вдовы? Что самое сложное? Скажи, вот ты осталась одна уже 5 лет без своего мужа, Вадима. Она подумала и подумала, говорит, самое трудное мне самой принимать решение. У меня Вадим был такой, я за ним была как за каменной стеной. Он все важные решения принимал сам. Ну, советовался, все. И он брал на себя ответственность. Он не просто говорил, как надо. И он брал на себя ответственность. И он делал в соответствии с принятыми решениями. И мне было с ним легко. Я, говорит, не всегда с ним соглашалась. Но теперь я понимаю, какое это было благословение в моей жизни, когда у меня нет того человека, который должен принимать решения. У него взрослые, повзрослели дети. Надо принимать решение с учебой, там, с замужеством, женитьбой детей, переездами, покупками. И говорит, мне так не хватает мужа, который бы это принимал решение. И я бы ему подчинялась. Вот только сейчас женщины начинают понимать, насколько большое благословение Господь им дал. И так это связано с порядком внутри семьи. Итак, муж не должен покрывать свою голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, а жена создана для мужа. Вот этот порядок, когда понимает мужчина и понимает женщина, он ставит все на свои места. Все ставит на свои места. Знаете, хотя в фильме об Иисусе Христе, по Евангелию от Луки, Христос, заходя в синагогу, он брал и покрывал голову, но, говорят богословы, историки, раньше так не было. Это появилось уже гораздо позднее. Во времена Христа не покрывали мужчины голову, читая и проповедуя. Знаете, в чем еще есть проблема? Сегодня в обществе и даже в церквях появилась опасная тенденция, что жены вместо покрывала, которое говорит о послушании жены, ходят в коронах. Они примерили когда-то еще в детстве. Родители одели им корону маленькой принцессы. Условно так говорят. Есть синдром маленькой принцессы. Когда они говорили, доченька, ты самая умненькая, ты самая лучшая, ты самая красивая, ты самая-самая, ты наша принцесса. Они воспитывали эту дочку, вы знаете, на сказках и мультфильмах типа «Золушки», «Белоснежки», «Русалочки», «Спящие красавицы». Эта девочка росла, и она верила, знаете, она искренне верила, что она такая особая, что все должно быть вокруг нее. Мы смотрим иногда на девочек, которые выросли в семье, они были там единственные. Мама с папой водили вокруг нее хоровод, как вокруг елки, бабушка с дедушкой тоже, все родственники. И вот потом эта маленькая принцесса с этой короной, привыкшая к тому, что все должно быть по ее велению и по ее хотению. Она привыкла, что все вокруг должны исполнять именно ее капризы. И вот она выходит, наконец, замуж. Ну, почему бы нет? Симпатичная там, и так далее, вышла замуж. И ищет, чтобы муж то же самое делал, что делали родители. А муж не готов. Он не знает, что он должен быть теперь волшебником, который должен по веянию мысли исполнять все желания и пожелания, и капризы вот этой маленькой принцессы. Вы знаете, на самом деле, даже в этих сказках, те же самые Золушки, и они же когда-то привлекли чем внимание? А тем своим, а именно трудолюбием. То, что они трудились, то, что они были скромны. Вы знаете, они-то этим и привлекали внимание. А они не сразу были такими, как вот эти ее сводные сестры. И вы знаете, когда эта Золушка взрослеет, по мере взросления у нее сохраняется потребность в обожании. Вот, чтобы кто-то исполнял вот ее капризы. И роль родителей будущего мужа – это верноподданные, которые должны ее обслуживать. К сожалению, это так. И таких тенденций, я вам скажу, к сожалению, к великому, очень много. Эти принцессы не очень хотят работать, они не хотят рожать детей. Их роль следить за своей внешностью, их роль следить за своим маникюром. С этими принцессами уже опасно здороваться, потому что я всегда смотрю, даже в церкви думаю, как бы мне эта кожу не проткнула. Вот это устройство черного цвета какого-то, фиолетового, красного. Я не знаю, раньше только в фильмах ужасов были такие ногти. Они, конечно, они хорошие, они имеют практическое значение, если мы чистим картошку, выковыриваем вот эти глазки, но тем не менее, а в остальной жизни это не очень практично. Это, она ведет себя как принцесса. И вы знаете, и этот муж такой принцессы, он видел, к сожалению, другой, или к счастью, он видел другой образ женщины в своей маме. Он видел ее скромную, видел ее трудолюбивую, он видел ее послушную своему мужу, а ее, его отцу. Он видел, какая должна быть, и он думал, что это то же самое, что его мама. Но это оказывается совсем другое. И вы знаете, если вот эта корона принцесса, она продолжает давить ей на мозг, и она продолжает выносить мозг уже своему мужу, и эта корона, которая давит ей на мозг, она лишает ее счастья. Ее счастье лишает. Она лишает покоя ее мужа. Она детей ее делает без отцовщины, потому что такие семьи долго не живут. И даже, вы знаете, если вдруг пастор такую сестричку не поддержит, не поймет, как она говорит, она начинает искать. И говорит, этот пастор не очень духовный, он предвзято смотрит, но он не может понимать ее утонченную натуру. К сожалению. В нашем регионе, в нашей, в соседней, в ростовских церквях, наверное, около 10 уже таких принцесс, которые уже покинули свои семьи, верующие христианки, молодые. И братья, когда разбираются, вникают в это дело, там нет измены, там нет пьянства, там нет со стороны мужа серьезных каких-то таких вот грехов, нарушений. А все-таки эти принцессы покидают свои семьи. Многие уже из них прошли через процедуру развода, а некоторые просто живут со своими родителями. И родители продолжают их держать как принцесс. Относиться к ним, забывая, не понимая, что они делают несчастной свою дочку и делают несчастным и ее детей. К сожалению, дети, которые воспитываются без отцов, они в 8 раз сильнее попадают в различные преступления, они в наркотики попадают чаще. Дети, которые воспитываются одинокими матерями, они в разы чаще имеют склонность к однополым отношениям, потому что роль папы и мамы у них совмещены в одной маме. И они не видят разделения социальных ролей между роль мужа и мужчины и роль жены, женщины в семье. Она не видит. У нее мама является мамой и папой. Одновременно это серьезная проблема. И сегодня, когда мы говорим с подростками в современных школах, сегодня, знаете, где-то 75% разводных детей из семей, где не отцы их воспитывают, не родные отцы, или чужой дядя, или вообще матери-одиночки. Это серьезная проблема. Потом, эта проблема, к сожалению, пришла в церковь. Эта проблема не в виде покрывала. Покрывало – это только один какой-то знак от этого. И сегодня я вспоминаю один случай, покрывало – это знак. Воскресным утром, таким же воскресным утром, собираясь в церковь, один муж, проповедник, говорит своей жене, сегодня ты покрывало не одевай, пойдешь без покрывала в церковь. Она говорит, а почему? Ну, она привыкла перечить сюда, а почему? А потому что на этой неделе ты меня не слушалась, и не надо одевать знак. Послушание на свою голову. Пойдешь без покрывала. И в церкви будешь без покрывала, чтобы все видели и знали, что ты непослушная жена. Ты непослушная Богу, ты непослушная мужу, и ты иди сегодня без покрывала. Но она в очередной раз его не послушала и одела покрывало, одела косынку и пошли в церковь. Знаете, Христос здесь говорит через апостола Павла о покрывале как о знаке иерархии. Он здесь говорит о том, что покрывало – это знак власти над нею для ангелов. Это вообще интересный текст. Власти над нею для ангелов. И мужчина не должен покрывать голову свою, когда он общается с Богом. А жена должна покрывать. Есть знаки иерархии, например, на дороге. Нас останавливает какой-нибудь инспектор, мы смотрим на его знаки, мы смотрим на его жетон, и мы понимаем, кто это. Мы понимаем, к какой службе относится этот служащий. Мы понимаем, какое у него звание. Позавчера мы идем по Москве и смотрим на Красной площади. В патруле ходят целые полковники Росгвардии. Вы можете себе представить. Он идет, и сзади ним свита такая. Вокруг Кремля, вокруг Государственной Думы идет цельный полковник с тремя большими звездами на погонах. Я смотрю и думаю, вот это знаки иерархии. Как карта, знаки иерархии, оно в полиции, в ГИБДД, в армии, везде. Вот так же самое в семье и в церкви Господь сказал, есть знаки иерархии, это покрывало на голове молящейся женщины, жены, является отличительным знаком, что она послушна мужу, Она послушна Слову Господню, она послушна Богу. Она такая. И знаете, в Бытие, мы читаем Бытие 20:16, один там правитель, царь говорит Аврааму, и Саре сказал, вот я дал брату твоему 1000 сиклей серебра, вот это тебе покрывало для отчей пред всеми, которые с тобою, пред всеми ты оправдана. Бытие 20:16. Возможно, Авраам так общался или так одевал, может быть, свою жену, что ввел в заблуждение соседей. Каким-то образом они не увидели, что она его жена, и она была взята в гарем правителя и чуть не попала в чужую постель. И поэтому не ввела Авимелеха в заблуждение. И он дал ей покрывало и сказал, покройся и никого не вводи в заблуждение. Интересное уточнение здесь есть, которое выводит это понятие из временной культурной традиции. Многие люди говорят, для коринфян это было покрывало. Для нас это, для русских, это не важно. Вообще, знаете, что для русских тут вообще в Библии ничего не написано. Для римлян, для коринфян, для галат, там, для евреев, для нас русских вообще нет, тогда Евангелие, если так. Тогда возьмите ножницы и вырежьте себе все тексты, которые вы не хотите соблюдать. Пусть дырки будут лучше в вашем Евангелии. И вы знаете, здесь написано «знак власти над нею для ангелов». Мы читаем «для ангелов». Почему для ангелов? Разве ангелы есть только в культуре и в народе коринфян или нет? Ангелы есть везде. Наверное, это относит нас к временам Бытие 6 главы, к временам потопа, когда сыны Божии, эти ангелы, они смотрели на дочерей человеческих, какую кто избрал, и входили к ним. Может быть, они своими волосами, своей вот такой открытостью вводили их в заблуждение. Вполне возможно. Вполне возможно. Но это культура ангелов, и эти небожители ангелы, они живут и действуют сегодня. И знак власти – это для ангелов, чтобы небожители знали, что эта женщина – она покорная своему мужу. Поэтому даже вот это уточнение, оно выводит понятие покрывала из коринфянской культуры, из культуры того времени. И действует сегодня. При общении с духовным миром основная духовная роль принадлежит именно мужу, именно мужчине, а не жене. Ева вышла в первый ряд. И общаться с сатаной, с дьяволом стала сама, не приглашая мужа. Она заговорила с этим змеем в саду Эдемском. Она приняла из его рук. Она сорвала вот этот плод, ела сама и мужу дала. И все женщины сегодня за это расплачиваются. Кровью, болезнью, страданием. Бог сказал, вот за это. Это знак женщинам за то, что они вышли вперед мужа, не послушались. Поэтому все женщины сегодня идут и проходят через эти процессы в своей жизни. Это знаки тоже. И вы знаете, когда мы посмотрим, как Ева взяла на себе инициативу общения с духовным миром, и мы видим этот результат, боль, страдания и смерть, и слезы. Если еще на один знак посмотрим, исход 12:13, ангел-губитель в Египте, который обходил все дома в Египте, и евреев, и египтян, он смотрел лишь только на один знак. Совершили они Пасху или не совершили? Они испекли пасхального агнца, употребили его или не употребили? И если евреи употребляли, послушались Господу, Господа, послушались его заповеди, заколали пасхального агнца, и жарили его, испекли, скушали, а кровью помазали косяки дверей. И что сказал Господь? И это будет знаком. И это будет знаком. Я увижу кровь и пройду мимо. Казалось бы, что такое кровь? Они же скушали этого агнца, они сделали все как надо. Но Господь сказал, в знак вашего послушания, на дверях вы должны сделать вот такие отметки, знаки. Кровью, пучком из сопа, помазать кровью на косяках дверей перекладины. И ангел-губитель, проходя, видел, здесь послушные люди живут, прошел мимо, подходит к следующему дому, в следующий квартал египетский, заходит туда с мечом и умирают первенцы. Вот знаки, оказывается, знаки что-то тоже значит в нашей жизни. А вот мы дальше читаем эту главу, 11 главу, и смотрим на следующие знаки. Вечеря Господня, хлебопреломления, хлеб и вино – это также знаки Божьей любви к нам. Это также знаки, что Бог нас возлюбил до смерти и смерти крестной. Это знаки нашей веры, нашего послушания, нашего смирения, когда стоят знаки вино и хлеб, знак того, что Господь нас возлюбил. Сие есть тело мое ломимое, а сия есть кровь, пролитая за вас. Это тоже. Кто-то верит, что в некоторых конфессиях верит, что при осуществлении даров, что эти дары становятся реальным физическим телом Христа и Его кровью. Мы же верим и понимаем, вы знаете, в разных конфессиях это несколько разные вопросы, но тем не менее для нас это все равно является и символами, и знаками того, что мы как христиане верим в жертву Христа. Мы ее принимаем, любовь Божию, мы участвуем, и кровь Христа очищает нас от всякого греха через наше покаяние и послушание Богу, через эти знаки. Оказывается, знаки важны. Они важны для Бога, они важны для ангелов, они важны для людей. Это тоже важно. И это не учитывая, то, что это наше установление. Вы знаете, это не наше церковное установление. Это повеление Господне. И они даны, эти повеления, в одной и той же главе, 11 главе. И мы не должны что-то принимать, что нам нравится, что не нравится, мы откладываем в сторону. Если мы принимаем вечерю как знаки, как участие, как любовь Божию, то же самое мы должны принимать и первую часть этой самой главы. И это не церковное установление, это не исторический пережиток времен Коринфа. Это установление на все времена церкви. Установление. Это прямое повеление Господне, и оно должно быть не только по форме, но и по духу. Если раньше это покрывало, покрывало переводится буквально как «ниспадающее». Сегодня покрывало превратились в такой знак под цвет волос, что его там даже в этой прическе пышной не всегда можно заметить, что оно там есть. Иногда называют это как покрывало бикини. Что оно вроде бы есть там на голове, но его вроде бы и нету там. Понимаете? Это то же самое. Это такой знак, к которому надо сильно-сильно присмотреться. И может ангелы с той высоты и не заметят такое покрывало. Знаете, в некоторых церквях, союзах, например, я слышал в совете церкви, они говорят сестрам, какой ширины должна быть покрывало на голове. Они говорят, вот какая у тебя Библия, посмотри, какую ты Библию носишь, вот такой ширины должно быть у тебя покрывало. Мери по Библии, говорит. Потому что некоторые сворачивают вот так, 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 а потом еще несколько раз, и там где-то в голове оно и не видно, как какой-то ободок, что не является в полном смысле этого покрывала. Но, тем не менее, о чем мне хотелось бы сказать перед тем, как мы помолимся, братья и сестры. Вы знаете, сегодня, отменяя заповеди Божьи, люди уже далеко ушли. Одно отменили, второе отменили, третье отменили, четвертое отменили. И сегодня мы пришли к тому, к чему пришли. И наша страна, наше общество тоже движется по пути западного общества, где уже сегодня принимают те нетрадиционные формы семьи. И мы к этому идем. К сожалению, к этому идем. И вот это вместо корона, вместо покрывала на голове женщины, молодой женщины, это тоже серьезный знак и вызов. Потому что перед этим вызовом сегодня стоят церкви у нас, я скажу. И братья думают, что делать с таковыми людьми? Что делать? Замечания, отлучения, увещевания. По какому пути пойти? Это серьезный вызов для нас сегодня, для церкви, потому что нарушаются основополагающие, вы знаете, принципы взаимоотношения в семье. Один брат, Андреас Пац из Германии, рассказал случай, вполне реальный случай, как одна семья из Украины переехала в Америку на постоянное место жительства. Верующие были, очень верующие. И вот этой женщине, украинке, надо было фотографироваться на права, чтобы права она могла получить и сама уже передвигаться на автомобилях. Это там необходимо. Пришли фотографироваться, а после 11 сентября после борьбы с терроризмом все женщины должны фотографироваться на документы без головного убора. Там, без головного убора. Ну, такой порядок, закон. А эта Галя, как ее звали, не хотела снимать покрывало. Она пришла в покрывало фотографироваться. Ее посадили. Фотограф ей объясняет. Женщина, вам надо снять это, головной убор. У нас правило на документ. Я могу вас фотографировать, но это фото не примут. Вы снова придете. Она говорит, нет, я послушная жена. Я верующая сестра. Из очень правильной церкви. Я послушная, я не буду ее снимать. Она не смогла, чтобы ее уговорили. Сын тогда стал ее уговаривать. Мама, сними покрывало. Ну сейчас снимите в этой студии, никто тебя не заметит. Сфотографируйся и снова оденешь. Нет. И она говорит, я послушная Богу, я послушная мужу. И тогда муж уже стоял в стороне, так скромненько стоял. Они с Украины были, а он подходит к ней и говорит, Галю, сними хустку. Ну, хустку покрывала, сними хустку. Он обернулся и как гавкнул на него. Сади не гавкай, она на него. Я послушная жена, Богу и мужу. Муж ей говорит, сними хустку, Галю, сади не гавкай. Вы знаете, обнажение женщины, которое началось с обнажения ее головы, оно не закончилось сегодня. Женщины продолжают обнажаться. Они продолжают выкладывать обнаженные фотографии в интернете, во всех социальных сетях. Они продолжают светить и завлекать людей своим телом. Знаете, Господь только в одном месте дал повеление, когда жена должна снять покрывало. Сам Господь сказал, вы помните это, нет? В одном лишь только случае. В каком случае, братья? Бог повелел, что жена должна в присутствии Бога снять покрывало. Не знаете? Закон ревнования. Помните? Закон ревности или ревнования. Числа 5:18. Когда муж ревновал, приревновал свою жену, доказать не мог, телефон не мог к ней залезть, камеры наблюдения не показывали ему ничего. А он ее ревновал. Ну, чуял, что она ему изменяет, а не знал как. Что тогда делать? Он брал свою жену, приводил ее к священнику, приводил ее в скинию и поставит священник жену пред лицо Господня и обнажит голову жены и даст ей в руки приношение воспоминания, это приношение ревнования. В руке же у священника будет горькая вода, наводящая проклятие. И там целый закон о ревновании. Если муж не мог доказать, он приводил жену к священнику и говорил, вот, отец, ревную, не могу доказать. Священник беседовал с женщиной, предлагал ей покаяться. Если она каялась, они шли и наводили свои снова взаимоотношения. Если нет, священник обнажал голову жены и ставил ее напрямую в присутствие Бога. Теперь уже не через мужа. Теперь напрямую Бог работал с ней, разговаривал. Он прочитал определенную там молитву, определенное заклинание, давал ей выпить определенную воду, которую она должна выпить, и говорил, что если ты невиновна, тебе ничего не будет. А если виновна, вот эта вода наведет на тебя проклятие. Живот будет чрево там опавшим, живот опухшим, там целый процесс. То есть у тебя произойдут в здоровье, в организме такие изменения, что они будут заметны всем. Это был только единственный случай, когда Бог говорил, что в присутствии Господа должна была жена снять покрывало. Знаете, такие процессы есть. Как-то помню, в Ростовской церкви пришел один человек неверующий и признался, покаялся, что он с одной верующей женой там одного брата, они с ней были в связи. Ну, братьям надо принимать было какие-то мнения. Какое-то решение надо было принимать, потому что поношение начали на церкви. Не позвали эту семью и задали вопросы в братском. Говорит, нет. И он говорит, нет. И она. Тогда они говорят, вот Библия. Говорят, снимай покрывало, сняли покрывало, ложи руку сюда на Библию. Мы не будем давать тебе пить горькую воду, эту наводящую проклятие. Клади руку на Библию и молись, и говори, Господи, я невиновна. А ты, говорит мужу, ложи руку сюда. Она положила, а муж раз, и боится, и с трепетом. Вы знаете, помолились, еле спасли эту женщину через неделю в больнице. Всем братством нашим молились, спасали ее, чтобы Господь помиловал ее, вернул, дал ей. Именно у нее пошли внутренние женские такие процессы, которые стали видны всем. Это серьезная проблема. Сегодня этот закон ревнования тоже работает, ну, в разной форме. Это единственный случай, когда в общении с Господом, в присутствии Господа, в скинии или в храме, женщина должна была открыть голову. То есть она освобождалась из власти мужа и ставилась под общение самого Господа. Итак, о чем мы помолимся, братья и сестры? Сегодня первое, что мы видим с этого текста. Бог установил систему равенства в Троице и одновременно систему подчинения. Христос покорен Отцу. Это так написано. Чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене муж, а Христу глава Бог. Третий стих. Бог установил систему равенства и подчинения в Троице. Бог установил равенство и подчинение в семье. Он и дал знаки, что муж не должен покрывать свою голову, а жена должна покрывать свою голову. Это не только установление, которое еще в традиционных церквях баптистских соблюдается, кое-где и кое-как. Но это выводит, эти тексты, если мы дальше посмотрим, это выводит из временных и культурных рамок только Коринф. И третье. Исполнение Божьих заповедей и Божьих принципов приносит благословение и благодать слушающим и всем исполняющим. И наоборот, нарушение одной какой-то заповеди, оно тянет за собой нарушение второй заповеди, третьей и так далее. И рушатся устои сегодня семьи. Начав с одной какой-нибудь заповеди, люди заканчивают. Никогда этим не заканчивается. Сатана, который, есть игра такая, кубики строит, и потом начинают вытаскивать один кубик, второй кубик, третий, пока это все не рухнет. Вот вы знаете, семьи, которые начали вытаскивать, или общество начали вытаскивать из системы устроения Божьего общества человеческого или семьи, начали вытаскивать вот эти кубики, они должны понимать, скоро это все рухнет. Пусть Господь нам поможет держаться образца здравоучения, держаться Божьих принципов, понимать то, что Бог и пишет, и иметь от этого благословение. Учите этому детей своих, учите принцесс молодых, чтобы корона не давила им голову, чтобы они были готовы выходить замуж, быть послушны своему мужу, рождать детей, быть добрыми, попечительными о доме своем, чтобы не ругалось имя Господне. Чтобы мы учили сегодня и понимали, что в общем принципы и заповеди Господни не важны для каждого из нас. Бог их дал как благословение, а не как тяжкую обузу. Помолимся. Аминь.